Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. Это я. Я сейчас пытаюсь на YouTube-канале «Говорит Москва» найти трансляцию свою. Где же я иду? Я ее пока не вижу. Но она началась. Да, она началась, но я ее не нахожу. А, ну почему-то программа тут Алексея Гудошникова. Вот, а потом «Своя правда», «Умные парни». Ну, ладно. Знаете, какой есть безошибочный способ попасть ко мне на трансляцию сейчас? А теперь я сменила. Во-первых, нужно обновить страничку. Это первое, что нужно сделать. Я это сделала, поэтому я это все включаю. И начинаю я с вами разговор с короткого обзора погоды. Погода, я вам сейчас могу сказать, какая будет. Во-первых, заморозки первые, дорогие друзья. Я помню, новости на выходных были такие. Вместо слова «бабье лето» у нас на радио «Говорит Москва» в телеграм-канале было написано: «Москвичи ожидают подобие бабьего лета». Подобие. Мне это слово, выделенное жирным, очень понравилось. Оно, в принципе, отражает суть явления. Сегодня заморозки, то есть сейчас 6 градусов, чуть позже будет 3 градуса, а потом минусовая температура. Если мы посмотрим на прогноз погоды в Москве на 10 дней, то там получается вот сегодня самая холодная ночь. Для тех, кто ночует на даче, это может стать проблемой. Со вторника на среду, да, вот 0, плюс 1. Потом со среды на четверг уже существенно теплее. Там плюс 5, днем 10. Потом опять пятница 10, суббота 11. Воскресенье вообще распогодится, будет 12, но будет облачно. Вот, потом 11, 12, 11, 12, 11 и так далее. В этой связи во всей я хотела бы, конечно, вас пригласить вместе со мной посмотреть то, как выступила Грета Тунберг у нас не так давно, буквально на сегодня. И, во-первых, мы посмотрим. Я хотела обратить ваше внимание сразу на несколько вещей. Первое, это Грета, несмотря на то, что ей исполнилось 18 еще зимой, в нашем сознании навсегда ребенок, безусловно, конечно же. Вот. Второе, что важно, это... У меня какая-то наводка пошла, нет? Нормально все? Второе, это то, что... Она прекрасно говорит на английском языке, английский для нее не родной, и тут мы должны с вами внимательно посмотреть, как построена система преподавания иностранного языка в Норвегии. Я напомню, это девочка из Норвегии, да. И давайте посмотрим. Ребенок-пророк. Теперь уже не ребенок, но в нашем сознании ребенок. Давайте послушаем. Она очень много раз сказала бла-бла-бла. 2050-й бла-бла-бла. Зеленая экономика бла-бла-бла. Вы только говорите бла-бла-бла и ничего не делаете. Смысл в этом. Смотрим на YouTube.
There is no planet B. There is no planet blah, 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 blah. This is not about some expensive, politically correct green act of bunny hugging or blah, blah, blah. Build back better, blah, 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 green economy, blah, blah, blah. Net zero by 2050, blah, blah, blah. Net zero by 2050, blah, 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 net zero, blah, 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 climate neutral, blah, blah, blah.
Вот так вот. Ну, надо бы, конечно, видеть ее лицо при этом. Это такая мимика замечательная. У нее, кстати, мама оперная певица. И говорят, что она отказалась от карьеры, потому что хотела приятно сделать дочери. Я думаю, что там были другие, наверное, еще факторы, чтобы снизить... Значит, чтобы снизить вот этот вот углеродный след, потому что оперному певцу приходится ездить повсюду, летать, а самолеты тоже, значит, они вредят природе и меняют климат, поэтому вот. Она на самом деле хорошо говорит на английском языке. Если мы посмотрим другое ее выступление, знаменитейшее, давайте вспомним, как это было буквально пару лет назад, да, где она вон прямо впала в некий транс, то вы поймете, что она на самом деле хорошо владеет языком. Давайте. Послушаем.
This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
Я прошу прощения, конечно, не Норвегия, Швеция, это Швеция, я, извините, просто меня... Ну, интересно, если кто-то сейчас, я думаю, знаете, бывает вновь пришедшие слушатели на радиостанции, вот, например, какой-то человек сейчас крутил эти самые, но сейчас уже никто не крутит тумблеры, да, а вот искал какую-нибудь волну, и вдруг попал, и думает, неужели в Москве появилась англоязычная радиостанция? How dare you? I should be... up here, on the other side of the ocean. И вот это вот, вы-то все поняли, как мы учили с вами английский? Все понятно, что говорит Грета? В общем и целом, климат меняется. Мы должны это признать, глядя на сегодняшний календарь. Сегодня 28 сентября, заморозки, и никакого просвета, никакого потепления не планируется. Люди нам уже звонят. Давайте принимать звонки. 7373-94,8, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Вадим. Добрый вечер. Я всегда удивлялся нашим углеводородным экспортерам, которые подхрюкивают над Гретой Тунберг. На самом деле, планета реально, действительно, нависла просто смертельная опасность. 25-й год – это точка невозврата, это уже просто аксиома. Уже многие экосистемы, пластик, все это понятно. Так вот, почему европейцы-то разволновались? Они-то будут как раз самые уязвимые, первые жертвы, их затопят пол Европы. Они попадут в часть ледниковый там период и все. Поэтому они так забеспокоились. А мы-то, конечно, на материковой плите нам еще там лет на 20 хватит.
А что 20-то? У нас сейчас разогреется наша вечная мерзлота.
Да, у нас идет, и Анастасия, что? У нас идет, во-первых, опустынивание. Да. Вы знаете, что от Белгородской области до практически все Забайкалье идет гигантское опустынивание из-за сельскохозяйственной и неумелого хозяйствования, вырубки лесов, пожаров и все такое. У нас тоже очень неблагополучная экология, все загажено. Так что Грета Тунберг – это действительно пророк, вот, потому что нет пророка. Вот Христа тоже гнали, Христа убили, все, только потом что-то там сделали, какую-то легенду и все такое.
Ничего себе, что-то там. Все, на самом деле все получилось. Идеи его любви и милости, они, так сказать, сейчас ведут и правят миром, согласитесь.
Ну, в какой-то степени, вот. Да, но с какой, в общем, не так получилось, как задумано. Поэтому я говорю, что Грета Тунберг это пророк, и вот подхлюкивать над ней, особенно
я
нашим...
Нашим, конечно.
Нашим идеологам, которые хотят лишние там тонну нефти продать за Кадиллак.
Мы тоже сейчас, вот «Газпром» на прошлой неделе, я лично своими глазами читала, объявляет совместно с кем-то, я забыла с кем, они будут разрабатывать топливо из рапсового масла, или, я не знаю, из каких-то, в общем, из какой-то биологической массы. «Газпром» вкладывает
просто
сейчас.
Мы тоже на это смотрим. Кто-то, может, не уловил последние фразы вот Греты Тунберг, вот из вашего отрывка, что паранойя economic growth, это вот, она все равно никуда не девается, понимаете, что бы ни вот человек ни делал, особенно вот корпорации, наше правительство, все economic growth.
Да.
А вот это и есть главная беда.
Проблема, но если мы остановимся, что будет? Кто знает.
Ничего не будет. Не, будет
не может этого быть. Прогресс будет. Нельзя остановить. Но
это прогресс...
Если
мы отнесем, извините, Анастасия, если мы отнесем назад нашу тару, вот, в которой мы купили товары, и она пойдет или на рециклирование, на исследование, если мы перейдем на замкнутый цикл просто потребления, мы будем жить точно так же. Но просто мы перестанем убивать планету, мы просто войдем в разум.
Этого будет недостаточно. Это, во-первых, это большой ресурс.
Этого будет на 50% достаточно. Мы последнее откровение. У нас просто вот ничего не делается по экологии.
Вы так думаете? Нет, а вы в Москве живете?
Ну, я живу в Подмосковье, я вижу деградацию.
Видите, как в Москве, и даже не только в Москве, собираются уже раздельно стоят смешанные отходы.
Что с ними делают?
Я делаю. Я не знаю, кто их, как. Их, у нас народ их, вроде их несет правильно. Все. Но спасибо. Но все-таки что-то делается. Но давайте согласимся немножко. Ну, хотя бы идея есть. Нет, на самом деле, шведская климатическая активистка, конечно, сегодня открыла молодежный климатический саммит Youth for Climate. Я вдруг стала думать, как я говорю по-английски, насколько я похожа на Грету. Это все происходило в Италии, но над ней еще иногда смеются, что, мол, она там на яхте идет, но чтобы эту яхту построить, там столько-то было там загрязнено предприятиями, там они коптили небо очень долго, прежде чем эта яхта появилась на свет, и потом она там на дизеле тоже идет, на самом деле, а не только на парусах и так далее. А тут как она в Италию попала, она же тоже принципиально там не... Может, она пешком дошла, я не знаю. Значит, она раскритиковала в своей речи правительство ведущих стран, обвинив их в бездействии. Она говорит, 25-й год, zero, ну, вот это вот, прийти к тому, чтобы ноль было выбросов, невозможно. 50-й год, бла-бла-бла, нет, ничего не делается. 7373948. А вы что делаете, чтобы спастись? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия.
Да.
Ну, конечно, Вадим прав, я тоже из Москвы.
Никто ничего не делает, да?
Что творится? И вы знаете, хочу сказать, это заблуждение, извините, я читал книгу «Опрокинутый мир» генерала Ивашова, вы знаете, Леонид Ивашов, генерал-полковник. И вот то, что потепление климата и океан подогревает, это сдвиг литосферных плит. Вы понимаете, что такое страшное? Что
так они все время двигаются, они бесконечно, их нельзя остановить. Так мы не сможем их остановить.
Бурение каких-то кого-то. Вот,
да
вот
вы смеетесь, что ли? Ну, как это может повлиять? Одна вот эта вот наша 12-километровая. Вы знаете, скважина самая глубокая в мире, где находится? Я уже выбрала слушателя, спасибо. 12 километров пробурили у нас там на Кольском полуострове или где? Ну что, пробурили. Вот это место там сейчас ржавое такое. Я недавно фотографию видела в интернете. Правда, может быть, это может обман, может быть, там все классно, и там она не ржавая, эта штука. Но ничего не увидели, не добурились. 12 километров вниз ушли. Вот. Так, давайте я сейчас прочитаю, что нам через Телеграм и еще пару звонков. Ничего не делаем, на наш век хватит. А дети разберутся, пишет Константин С. Карелия, в Карелии, да. Олежа, пишет Д. Так, деревенский парень тоже приветствует Олега. Видите, все любят. Яхта Фатини, не знаю, как яхта. Еще один фантазер, но это про кого, я не знаю, уже писал Алексей Морозов, вечно недовольный. Мебель пишет, спасение планеты, это изначально глупо. 4 миллиарда населения ничего спасать не собирается, потому что они голодают. Коровки пукают, но вы держитесь. Грета Медведева. Хорошая Анастасия, хватит на спичи этого эмоционального чудака. Так, никакой она не пророк. Вы не понимаете, сколько будет стоить ваше спасение планеты. На это даже россияне не согласятся. Не то, что Китай, Индия или Африка. Лазон пишет. В гробу я видал всю эту зеленую энергетику. Мне придется платить больше за газ и электричество. Мы об этом сегодня поговорим. У нас анонсировано. Но у нас не потому, что за газ и за электричество больше платить. Нас там нужно модернизировать все системы, дорогие друзья. Вы, может быть, про это не думаете каждый день, ложась и просыпаясь. А кто-то думает. Вот, это надо за чей-то счет делать. Видимо, за наш. Грета не пророк, а хороший, грамотно спланированный продукт или инструмент для достижения чьих-то целей. Гениально же придумано, нет? Да не бла-бла-бла. А за бабло Рубилова хотят всех на счетчик поставить, XMR пишет. А что на 20? А опустынивание пока коровки? Опять коровки? Хорошо. Что такое грой-бизнес? Что такое грой-бизнес? А, это люди пытаются спросить, что... Знаете, есть такая функция «перевод». Построчный перевод, подсрочный. Заходите у нас на YouTube, тоже, во-первых, на «Говорит Москва», подписывайтесь, а во-вторых, вы можете там потом найти эту программу нашу и посмотреть с подстрочником, с переводом. Да давно уже ноябрь может выскочить в любое время года, все перемешалось на небесах. Только не надо эту несчастную сравнивать со спасителем, пишет Анна. Девочка одна у предков? Нет, не одна, их две, у нее есть младшая сестра. Всю ее экспрессию портят периодические подглядывания в бумажку. Ну да, она там несколько раз одно и то же повторила. В общем, что вы делаете? Что вы делаете для того, чтобы спасти планету и прекратить это изменение климата? То нам жарко с вами слишком было летом, то вот нам сейчас с вами уже холодно, и хочется сказать, что... Ну, что можно было еще немножко... Мы думали, что раз так жарко, то будет еще тепло в сентябре. Оказалось, что нет. Что уже пора все куртки новые покупать, да? Старые коллекции уже все. Уже старые куртки не хочется носить. Они уже все изодрались, надо новые. И сейчас, наверное, растут продажи такие у магазинов. 7373948. Завершаем этот вопрос. Берем звонок от Анны. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте. Да. Но единственное, что мы делаем, это с подачи дочери. Мы уже, наверное, теперь лет 8, а может и больше, собираем раздельный мусор.
Какие мусоры? Бионику
выбрасываем, все остальное дочь забирает и сдает, если мы в городе. Если мы в загородном доме, у нас Людмила Серафимовна все забирает и сдает. Там, конечно, небольшие деньги, но, во-первых, все-таки почище, Во-вторых, к этим деньгам что-то добавляется, покупается что-то для собак в собачьи приюты. Ну, собачьи, кошачьи, как правило, но все равно приюты. Но это полбеды, это не наша заслуга, это заслуга нашей дочери, это она всех построила. Я хотела сказать о другом. Вот Грета Тунберг, вот пусть она это расскажет жителям Чукотки или Ямала про свои солнечные батареи. А я посмотрю, что они ей ответят. Это первое. Второе, вот если лет 10 назад проехать по Швейцарии, мы просто там чаще бываем, чем, допустим, в Германии. В Германии вообще 100 лет не было. Проехать по Швейцарии стояли ветряки. Вот они стояли, их действительно было много. Но в Швейцарии есть коровы, причем коровы, которые пасутся. Не те коровы, которые, как в Израиле, стоят в стойле, а те, которые пасутся. И сейчас этих ветряков все меньше, меньше и меньше. И осталось их там практически, ну, я не знаю как, ну, раз в 10, наверное, меньше.
А откуда потому они энергию берут тогда?
Они энергию берут, я не знаю, откуда, я не спрашиваю.
Анна, я вам обещаю, давайте этот вопрос я для вас выясню, для нас всех.
Да, мне просто любопытно. У них дохнет сама фауна, у них дохнет флора. Им нечем, им негде пасти ни коров, ни коз.
А дохнет, желтое становится или что? Не, ветряки вибрацию делают. Да-да-да, Анна, спасибо
это
большое.
Это не еще такая безобидная штука.
Владимир Владимирович Путин еще про это говорил, что там какие-то ужасы происходят. Вот, Люберецкая свалка переработалась естественным путем. Теперь там новый красивый микрорайон, так что туфта все это пишет нам через YouTube-трансляцию человек. Акустик. Такова гейропа. Господи. Так какое опустынивание? А как же затопление было тут по всем фронтам? Валерию пишет. Ну, вы вам сказали, от Белграда до Прибайкалья. Вы по карте проведите мысленную линию. Я стала думать о том, что там, что я помню, там на физической карте, какие там вообще зоны, но там, по-моему, естественно, совершенно степная какая-то история, я что-то путаю. Ну, ладно. Откуда такой восторг по поводу выступления не вполне здорового, не совсем умного ребенка? Но это не ребенок. Все. Все эти глупости приведут нас на край катастрофы, в каменный век. Этому ничего ни к чему не приведет. То есть, но на самом деле, в каком-то смысле, да, то, что она говорит, мы знаем, автомобильные концерны заявляют в планах, значит, переход на полностью производство электромобилей к какому-то году и прекращение выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. У нас тоже, кстати, есть кое-какие меры. Я помню, у Будкина в Телеграме я вычитала на прошлой неделе, что была согласована правительством или что-то вот сейчас вот уже почти приняли какую-то хорошую скидку на электромобили отечественного производства, которых нет. Ну, то есть, или какую-то компенсацию будут платить. Ну, в общем, что-то такое хорошее, там, если от 8 миллионов потраченных вам там что-то там вернут. Но, правда, этого ничего нет, но в любом случае, мера уже одобрена. Друзья, мы не будем пока больше сидеть на этом дальше по климату, потому что мы должны сейчас все свои силы бросить на утепление. Утепление, да, и поиск зимней одежды, шапок, варежек, а также этих масляных радиаторов и так далее. Но в Москве уже везде топят, насколько я понимаю, и в этом смысле москвичам очень сильно повезло. Давайте мы будем придерживаться заявленного нами графика. А график у нас заявлен, я напомню, у нас на «Говорит Москва» публикуется ссылка на YouTube-трансляцию. Когда публикуется ссылка, я теперь решила темы. Давайте, какие у нас будут темы для обсуждения? И это как бы мой план. И по плану у нас сейчас рост заболеваемости коронавирусом. Меняем тему.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Рост заболеваемости. Значит, у нас что случилось? У нас с вами в Пермском крае вводят QR-коды, в то время как некоторые страны полностью отказываются вообще от любых форм, да, некоторые сохраняют, и вот Пермский край. Значит, в одном из городов у нас, по-моему, в Саратове, что ли, на удаленку уходят школы. Там, значит, везде рост и по сравнению с пиком, скачком на прошлой неделе, сейчас вроде бы за, я так понимаю, за сколько, за 3000 заболевших каждый день, чуть-чуть вылазит, да, статистика, но у нас ужесточаются меры масочного режима в Москве. Уже торговому центру «Атриум», старейшему московскому торговому центру, который построили напротив Курского вокзала, грозит закрытие на 90 дней, мы не сможем там купить зимнюю одежду, если его закроют. У меня к вам вопрос. Вы маски продолжаете носить или нет? Вы сейчас, или вы, если бизнес, вы просите масочку надеть? Напоминают власти о том, что ношение маски на руке такие, как делаю я, но я так делаю, когда я вот, например, в студии, сейчас я думаю, где у меня маска? Где у меня маска? У меня нет маски, у меня маска осталась там где-то, там на парте, в ньюзруме. Но вообще я в маске хожу всегда, там, в лифт, когда заходя и так далее. Здороваюсь с росгвардейцами в маске всегда. Но я стесняюсь людей просить, которые рядом со мной. Вот ко мне там приходит сантехник, я не знаю, я стесняюсь. Как вы поступаете? Надо, на самом деле надо, надо быть внимательным. Даже если вы переболели, даже если у вас антитела, вы не знаете, что будет дальше. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия Эдуардовна.
Здравствуйте.
Михаил Иванович, начнем по порядку. Маску даже не одну, а двойную ношу постоянно. Прошу ревакцинацию. Следующее. Считаю, что... Я не совсем понимаю, что вы сказали. У нас ужесточаются меры?
Ужесточается контроль за соблюдением масочного режима. Мы возвращаемся к давно забытым мерам, к маскам.
Разрешите понять ваш... Вот смотрите, когда мы говорим о детях, говорят, воспитывает семья, правильно? В основном.
Так говорят.
Говорят, что младшие должны брать пример со старших. Правильно я? Или я неправильно?
Обычно так считается, да.
Хорошо, так считается. Давайте возьмем, посмотрите, Меркель, всех родителей других стран, они ходят в масках. Выступают, снимают маску здесь же, отходят, надевают маску. Все руководители стран. Приезжает наш руководитель Госдумы в Иран. Все президенты Ирана сидят в маске. Все окружающие в масках. Наш приехавший гость, он без маски. Следующее. Дальше пойдем выше. Почему вы хоть раз видели нашего президента в маске?
Я сейчас не могу вспомнить. Но последние нет. Последние кадры был без маски. Но он был, ушел же на удаленку.
А предпоследние?
Не помню. А вы помните? А вы нам расскажете?
Помню. Помните. Помню. И могу вам сказать, что ни разу он не надел маску и не показал пример. Если президент не носит маску, то все остальные вниз считают, а чем я хуже президента? Он может, я тоже.
Вы думаете? Почему? Вы реально? Вы действительно, когда вы... Вот, ну, вы думаете, что так работает, да? Вы сами не берете, я надеюсь, пример. Ну, в смысле, вы действуете сообразно.
Я с него пример не беру, потому что у меня голова, ну, как я, по моему мнению, на месте. Но...
Президент все-таки в особом положении находится. У
него, что,
он на самом деле мало перемешивается.
А руководитель Думы тоже в особом положении?
Конечно. Михаил Иванович, вы забыли, кажется, что кто мы и кто там. Но я вас поняла. Вашу иронию мы приняли. Мы поняли,
что
и услышали.
Что за иронию?
Вы нет иронии. Нет, здесь поняли. Просто констатация.
Это не ирония. Это чистая правда. Это реальность.
Да.
Реальность России. Если президент не надевает маску, мы тоже можем не надевать. Почему я задал вопрос с самого начала?
Хороший вопрос для Пескова. Мы отправим такой, наверное, я не знаю.
Почему президенты других стран все в масках?
А вы видели, в других странах, я видела, немецкий какой-то политик давал интервью, и у него была маска, где было прозрачное окошко сделано, пластиковое, чтобы было видно, как движется его рот. Ну, чтобы звук как бы совпадал с движением губ.
Пускай тоже наденет маску.
Давайте напишем, я напишу ему письмо.
Напишите, всё. Пожалуйста, письмо. Я буду, и Володину
я очень
тоже.
Беспокоиться всем, а Володину особенно.
И Матвиенко тоже напишите письмо.
Матвиенко тоже без маски ходит.
Да.
Все, я напишу всем. Всем. У меня будет пометка всем. 7373948. Еще один человек. Сколько людей? Я сейчас посмотрю, что вы пишете. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас минута.
Я вот тоже по этому поводу.
Да.
Получаем газету окружную, Звездный бульвар.
Так.
Собянин без маски. Беляев, префект, без маски. Ну, после этого...
Не хочется как-то.
Не хочется. Я-то ношу. Но я сознательно и пожилая. Ну, а другим-то молодым, более серьезным и легкомысленным, что делать? И люди возмущаются так,
да?
Вот между собой.
Да? Правда? Понятно, ну, хорошо, но это все, да, я на самом что деле я согласна, действительно.
Это все на глаза как бы мозолят, эти все их фотографии.
Их носы, их рты не закрыты, ну правильно, да, все, спасибо большое.
А главное, они не просто, они встречаются там со спортсменами, групповая фотография.
Между собой, да.
Групповая фотография.
Конечно.
Потом селфи. Делают люди.
Все, дополненную реальность надо им фильтры. Спасибо вам большое. Есть такой фильтр, маску надеть. Друзья, будьте внимательны и носите все, что полагается. 20 часов 30 минут новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, продолжаем разговор. Минсельхоз предложил дать возможность вернуть шампанское на этикетках. Министерство хочет разрешить продать в России. Продавать, наверное, это я про пока читаю, импортный алкоголь, который уже скопился на внутренних складах, не знаю, зачем он там копился, если уже нельзя, под старыми этикетками, то есть под названием шампанское, а не игристое вино. Ну, вы помните эту историю замечательную летнюю, когда вдруг оказалось, что все-таки я предлагаю сделать, поступить иначе, везде написать советское. Советское значит шампанское. Это все знают, все помнят. Ассоциация одна. Ну вот, хотят дать послабление. Минсельхоз подготовил законопроект, который позволит иностранным производителям продавать в России шампанское, произведенное до июля, под названием шампанское, так как оно и должно быть, на контр-этикетке, а не игристое, как положено писать сейчас. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов правовых актов. Вот, поэтому у нас с вами есть возможность подумать, подумав о Новом годе, как-то, в общем, все организовать. Вот это я вам просто рассказываю, чтобы вы были в курсе, чтобы вы знали, что до июля это будет такой признак, знаете, как признак чего-то особенного, да, когда у тебя еще до июля произведенное, ввезенное под настоящим своим названием шампанское. Вот, но это просто вы знаете, и все, тут обсуждать нечего. А вот что я хотела с вами обсудить.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
В России нет ни одного стартапа-единорога. Кто такой стартап-единорог? Меня, кстати, сегодня редактор когда ставил на наш телеграм-канал «Радио говорит МСК», новостной анонс моей программы, он говорит, надо какой-то смайлик подобрать, ну, вот этот вот буллет, да, буллет, мы его раскрашиваем, этот буллет, к теме стартапа России. Я говорю, ищи единорога. Он говорит, его нет. Я говорю, точно есть? Точно есть. Он ищет. Я говорю, среди животных ищи. Нашел. Есть единорог. Поставил единорог. А кто такие единороги, стартапы-единороги? Все знают или никто не знает? Поднимите руку. Кто? Пишите. YouTube-трансляция наша идет. И на YouTube, я думаю, самые просвещенные наши слушатели. Нет или не самые? Все самые. Свет, элита. Все на YouTube. Значит, супер. Все непременно на по бутылочке, да, это там чуть-чуть с небольшим отставанием идет. Кто такой стартап-единорог? Стартап-единорог – это такой стартап, который смог получить инвестиции на огромную сумму денег, больше 1 миллиарда. Кто получил инвестиции больше 1 миллиарда, превращаются, карп превращается в дракона, прыгнув в определенное время, в определенный час, в определенном месте, может прыгнуть, попасть во врата времени и превратиться в дракона. Так и стартапы это делают. Но мы понимаем, что в России много очень светлых голов. Мы знаем, что у нас замечательные и прекрасные люди, идейные всякие, разумные и прочее. И идей у нас точно не должно быть меньше, чем у других, абсолютно. Но есть статистика. В США и Китае зарегистрировано 77% единорогов. Взяли просто по миру. Все. Вот все, что... Я так понимаю, что речь идет о последнем годе. Наверное. Вот. И от 100% 77% находится в США и в Китае. При этом в России нет ни одной компании с оценкой больше 1 миллиард долларов. Пишет об этом нам Коммерсант. И к такому выводу приходят эксперты российской кластерной обсерватории Института статистических исследований и экономики знаний НИУ Высшей школы экономики, которые проанализировали данные Crunchbase и CB Insights. Лидером по количеству единорогов стали США. Там 441 компания зарегистрирована. На втором месте Китай. Там 253. Но в Китае, конечно, там, я не знаю, это насколько актуальные данные. Там они такие меры вводят всякие драконовские по отношению к играм, к игровой индустрии, по отношению к образовательным различным проектам. Вы знаете, кстати, что TikTok начинался как образовательный именно проект, например. Они поняли, что люди, правда, не хотят, дети не хотят учиться, они хотят развлекаться. И он пришел в развлекательный сегмент. Но начинался он именно так. Но это я не к тому. Да, там очень много людей в Китае тратили денег на удаленное репетиторство всяческое, разные программы там различные. И сейчас Китай, значит, решил, что это слишком много, они там оттягивают ресурсов у населения, и непроверенные там программы у них какие-то, в общем, все это дело, всю эту лавочку решили прекратить. Я думаю, что оттуда перельются скоро, и на следующий год стартапов в Китае станет вот этих вот, которые оцениваются больше, чем в миллиард долларов, намного меньше. Вот посмотрим в следующем сентябре, если мы тут еще все будем. А на третьем месте, угадайте, кто? Кто-кто-кто? На третьем месте у нас Индия. Топ стран по оценочной стоимости также возглавили США, Китай и Индия. По словам экспертов, по оценочной, то есть топ по оценке, по совокупной стоимости этих стартапов. По словам экспертов, наличие таких компаний – признак того, насколько эффективна национальная инновационная система. Я приглашаю позвонить тех, кто к этой теме близок, чтобы вы рассказали, а что у нас не так в этой связи. Ведь с точки зрения заявлений, которые мы видим, слышим, и даже аппаратного веса, я бы сказала, людей, которые курируют это направление, можно было бы сказать, что у нас этому, ну, об этой проблеме, по крайней мере, думают точно. То, что думают, это абсолютно точно. А вот почему не получается каменный цветочек, это вопрос. А почему? А что не так? Почему отсюда убегают, утекают? Почему не здесь получают деньги, не здесь подают заявки? Почему? 7373-94-8. Я очень жду, конечно, звонков ваших. Сейчас пытаюсь посмотреть на трансляцию и определить, с какой камеры она идет сейчас? Вот так. То есть я делаю вот так вот это. Вот эта камера, да. Звоните 7373948, пишите на Telegram, говорит Москобот, пишите в YouTube-трансляцию. Я вижу, там активизировалась активность. Сейчас я посмотрю, что вы там мне написали. Про красивую переводчицу, да, у Путина. Ну, это красивая переводчица. Что вы вспомнили, как это, помните, как вспомнила бабка, как там, что кто-то там был, ну, в общем, когда кто-то, кто написал, там опубликовали книгу, опубликовал какая-то помощница Трампа книгу, где написалось, что Путин на встречу с Трампом взял красивую переводчицу, чтобы внимание его отвлекать, вот и все. Владимир Владимирович альтруист. Он не так не поняла, я удалось ему или нет, уж красивая, некрасивая такая оценка. Да, привет из Сестрорецка, вот нам тут пишут. Вместо единорогов у нас единороссы, пишет Владимир Бондаренко. Спасибо, Владимир, смешно. В экономике я мало понимаю, увы, пишет Дуглас. Пардоньте. Так, это дальше пошло про шампанское, по тем про шампанское интересует людей существенно больше. 7373948. Почему нет компании единорогов? В группе стран большой двадцатки, например, единорогов нет только в Италии, России и Аргентине. Обратите внимание, в Италии тоже нет. Почему? Налоги большие, почему нет? Денег не дают. Почему нет? Почему? Почему? Россия пока поставляет такие стартапы за рубеж, в общем. Примеры приводятся. Я не думаю, что многие знают, что это такое, но вот тут перечень есть. Acronix, Revolut, OCS, IAL, InDriver. Это все стартапы, которые родились у нас. Они так называются сразу, видите, латиницы, и оцениваются сейчас в 1 миллиард, либо полностью уехали они из страны, либо зарегистрировались за ее пределами. Значит, и еще тут припоминают Яндекс, который, конечно, уже стартапом никак нельзя назвать, но, тем не менее, его тут вспоминают как некую компанию, у которой есть... Там же также регистрация за рубежом. Большая часть единорогов занимается финансовыми услугами. Финансовыми услугами, обратите внимание. На втором месте электронная коммерция. На третьем месте искусственный интеллект. А следом разработчики приложений, сами по себе разработчики, и другие компании сферы IT. Самое большое число современных единорогов было создано в 2015 году. На самом деле это говорит о том, что в 2015 году люди охотнее всего вкладывали в это деньги, да, то есть инвесторы находили это рациональным. Давайте один хотя бы звонок по теме и дальше пойдем. 7373948 495 код. Видите, даже Олег не звонит нам высказаться. Мебель пишет: в любые инновации лезет государство. Деды 70 лет пытаются управлять современными технологиями. Это кончится смертью любой кибернетики, продажной девки капитализма. Не уверена, потому что на самом деле управлять неважно кем и чем. Тут важен ли возраст и важно ли понимание процессов вот низовых, я не уверена, что это так. Вот мы знаем, когда у нас перекидывают с одного направления на другое, да, руководители. Бывает такое? Министр сначала в одном месте, потом в другом. Управляются. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. А помните, вот по телевизору, ну, лет 10 назад у нас была такая программа, там собирались, ну, какие-то олигархи, вот я помню, Чичваркин там. И там какая-то молодежь предлагала свои проекты, они оценивали и давали деньги. Не помните такой?
Я не помню такой проект. А вы смотрели? Интересно было смотреть?
Да,
по телевизору это очень общее.
Да, нет, ну, по обычным программам, я уж не помню, там по какому каналу.
Ну, по центральным, вы хотите сказать, где-то с центральных каналов.
Да, по центральным каналам, да. Вот я помню, Чичваркин там вот был, ну, там много было всяких, ну...
Чичваркин был, боже мой, это было очень, да. Это была другая жизнь совсем, это было что-то из 90-х.
И вот они, если им проект понравился, они
давали. Ну вот интересно судьбу, да, посмотреть, 10 лет спустя, кто из них выстрелил, не были ли это впустую потраченные деньги. Вы знаете, что это называется венчурное инвестирование, когда ты там вот из 100 посев, вот есть такое понятие посева, да, из 100 вы дадите 100 тысяч долларов 100 компаниям, по 100 тысяч каждый, на развитие, да, на команду, и... на аренду, а вырастет одна, может быть.
Вырастет одна, да.
Ну, а это, может быть, не одна, одна в 10 лет.
Говорят, распространено, допустим,
да, но это у них, они могут себе позволить. Почему? Потому что они отбирают у нас ресурсы за бесплатно.
Потому что они печатают деньги.
Печатают деньги и жируют на эти деньги, вот, и развиваются, а мы нет. Почему так? Ладно, спасибо вам большое. Спасибо, что напомнили. Видели бы такой проект. Сейчас я вам расскажу про еще одну инициативу, другой совершенно проект.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Вот. Поручение Владимира Путина по школьному образованию. Там есть, среди прочего, начиная с 22-го года, создать телевизионное шоу «Учитель года» и предусмотреть его финансирование. Я предлагаю себя в ведущие. Пожалуйста, меня рассмотрите. Я надеюсь, меня слушают продюсеры, конечно же, редакторы различные. Я идеальный кандидат. Я готова сниматься, снимать этих учителей, ходить, значит, что надо делать. Надо со всеми болтать весело, я это могу. Рассмотреть еще, что Владимир Владимирович поручил. Там было целое собрание, совещание по школьному образованию. И вот итог. Рассмотреть вопрос о госрегулировании оборота информации для детей в интернете. Но это Анна Кузнецова будет этим заниматься, там формирование какой-то позитивной повестки для детей. Ну, я так думаю, что речь идет о детях младшего возраста, потому что, конечно, за подростками уже так, ну, не сильно не уследишь. Ну, и потом они там ходят, например, читают какой-нибудь, теперь уже к моему ужасу огромному, Яндекс.Дзен, к моему огромному ужасу, потому что я не могу проверить. Там такие, конечно, там красиво оформлено, красивые картинки. Ну, там иногда такая ересь написана, что, ну, что делать, непонятно, просто чушь. Но, или какая-нибудь там, ну, антинаучное что-то такое. Но, а выглядит наравне с другими. И как-то вот раньше мы могли там по сайтам, как-то по названиям сайта, по дизайну, там еще по каким-то там по источникам, ну, учишь ребенка ориентироваться. Ну, как там для маленьких детей, наверное, это может быть и нужно. Как так вот его посадишь сейчас перед поисковиком, он себе там найдет, да, этих мультиков. Сократить число контрольных и проверочных работ в школах, поручил Владимир Владимирович. Он поручил исключить понятие «образовательная услуга». Вот это вот то, на что у нас привыкли все жаловаться и говорить, ну что, вот мы в школу же, у нас же нет вот этого, что воспитательная работа. Это просто образовательная услуга, мы оказываем образовательную услугу. Все, этого больше не будет. Это Владимир Владимирович поручил, я никаких сомнений не испытываю насчет того, что это будет выполнено. Это исключат. Включить в программу по капитальному ремонту... Вдруг ЖКХ тема возникла, вползла. Включить в программу по капитальному ремонту зданий школ на 22-26 годы оснащение их мебелью и оборудованием. Я хожу в одну, у меня дети ходят в одну из центральных, можно сказать, московских школ, государственных. Ну, как центральных. Ну, они там в рейтингах, там у них там поступаемость хорошая, в рейтинге они там где-то плавают, ну, в какую-то там сотню входят. В общем, все там с претензией, с большой, ну, это уже касается старших классов. Здания, три здания типовых сталинской постройки, это 60-е годы, все, середина 60-х, такое небольшое здание, каждое рассчитано на максимум 1000 учеников, я думаю, что меньше там, наверное, они такие пятиэтажные, ну, кто в Москве живет, тот, наверное, понимает, о чем я. И вот то, что там, то, что, когда я попадаю когда туда, вот я только что ходила на родительские собрания, у меня было полное ощущение, что вот это такое, было у нас, знаете, в позднее советское время такое чувство такого отрешения от всего мирского, от всего вот бытового такого, это все было, ну, недоступно, ну, по всяким разным там причинам, да, в массе своей, все было ужасное, все было такое немножечко уже отваливающееся, плохо сделано, и вот крашеная масляной краской многократно, вот ремонт состоял в том, чтобы по прежним слоям покрасить еще раз одним слоем, и вот это все на фоне интеллектуального прорыва, который они пытаются там в этой школе осуществить. Этот мир, тот, который мы уже почти потеряли и забыли, живя в капитализме, он там дальше остается, даже в Москве. Я уже не говорю про регионы, я даже не представляю себе, что там происходит. Наверное, ну, деревянные полы, там вот эти все там туалеты на улицах и так далее, это мы все знаем. В общем, Путин поручил все это оснастить, поменять оснащение мебелью и оборудованием. Но оборудование, правда, при этом висят, ничего не могу сказать, висят эти проекторы. Проекторы висят. Вот если про это говорить, то да, они есть. Может быть, даже лазерную каску у учителей есть. Я не знаю. И еще у Путина было предложение разработать предложение по сокращению сроков строительства и реконструкции образовательных учреждений. Ну, эти строительные дела нам, наверное, может быть, с вами не очень интересно. Я хотела вот вам сказать о том, что такие предложения по изменению школьного образования, они есть. Может быть, кто-то из учителей может, хочет позвонить или директоров высказаться. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы в эфире, а говорите. Да, да, вы в эфире, говорите. Вы в закрытом клубе, Анастасия Ножка.
Ой, извините, а я, значит, в другой радио звоню, смотри.
Ничего себе, человеку повезло, мог бы что-нибудь сказать, но он не знал о чем. Как можно перепутать номер? Радиостанция. Это что такое? Почему так может быть? 7373948. Стартапы стоят. Стоят одни эксперты в стране. Стартапы стоят. Масштабные инвестиции стартапа, особенная тема, которая подразумевает комментарии эксперта. Да, это нам на YouTube пишут. Эксперты, конечно, эксперты нам прокомментируют однажды. Мы позовем какого-нибудь великого человека, который нам расскажет, почему в России при всех усилиях и сверхусилиях стартапы не стартуют. Но про образование, вот, я вам рассказала, значит, что у нас сократится число контрольных и проверочных, это главное, ключевое, что мы должны с вами усвоить в качестве родителей. Вот, можно передать это детям, что Владимир Владимирович поручил сократить число контрольных и проверочных. Как быстро это произойдет, мы не знаем. И главное, что теперь будет телевизионное шоу с 2022 года «Учитель года». И тут надо подумать, кого на него выставлять и отправлять. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, говорите, пожалуйста.
Ну вот по поводу строительства школ, там фраза такая была, вот я только что...
Да, разработать предложение по сокращению сроков строительства и реконструкции образовательных учреждений.
Все это, конечно, здорово, но вот, допустим, город Видное, ближайшее Подмосковье, 4 километра от Москвы, казалось бы. Вот, есть такой микрорайон, называется Зеленая аллея. Застройщик как бы планировал там построить школу. Планировал.
И не выпланировал.
И не выпланировал, да, все правильно. И таких сюжетов можно найти по стране очень много, где застройщики просто не выполняют свои обязательства, не выстраивают никаких отношений. Ну, там, наверное, какие-то отношения есть с местной властью, но это отношение не касается...
А вы писали? Вы писали куда-нибудь на Кремль.ру?
Ой,
писали?
Вы знаете, сколько писали. Там писали, и писали. Даже телевидение приглашали, и губернатору, и президенту, и столько всех писем. Наверное, маленький лес был загублен только вот для того, чтобы проинформировать всех. Ну, господин Воробьев, я думаю, в курсе этой ситуации. Как бы обещание,
не хватает школы, и вам приходится куда-то ездить далеко, да?
Ну, нам приходится учиться в классах, где 36-37
человек. А, так это и в Москве происходит. Спасибо, да, большое.
Нет, ну,
Нет, я не говорю, я не хочу, я не хочу сказать, что это нормально. Не подумайте, не поймите меня превратно.
Ну, вот такая ситуация. Ну, вот представьте, учитель в классе, он не может спросить ребенка, как бы выполнил он домашнее задание, потому что детей 36, урок идет 40 минут. Ну, вот, в общем, такая вот история.
Спасибо, спасибо вам большое за звонок. Да, это ужасно. У нас, я слышала из Петербурга, там у некоторых классов по 38, у нас вот мы перешли из одного класса в другой, я быстренько за один день написала заявление, чтобы перевели, потому что в одном классе собралось 36 человек учиться, но мы пошли туда, где 25, в ту же самую школу, в другом здании. Да, давайте я вам еще расскажу историю про школу. Я была просто потрясена, я не знала, что такое возможно. Оказывается, частная школа, у нас же есть государственная школа, ну, которая больше всех интересует, а есть частные. И оказывается, сейчас частные школы, они обычно у нас, они самые передовые, ну, вот какие-то такие авторские, они, у них тоже лицензия, они все выполняют ОГЭ, ЕГЭ, у них там все сдают, но они частные, там всегда подход, там никто не орет на детей, там все дети там самоуправлением занимаются, берут ответственность за себя. Значит, это очень интересный опыт, когда, знаете, у меня у знакомых дочка училась удаленно таким образом в одной из таких частных школ, и она выполнила задание, она отправляет учителю и пишет, это все. Она ему задает вопрос, это вот я вам то, что прислала, это вот достаточно или это все, да, что нужно было сделать? Она его спрашивает. А он знает, что отвечает? Он ей говорит, это твоя ответственность, ты должна проверить, все ли ты сделала. Я тебе отвечать не буду. Я просто посмотрю и там, ну, баллы какие-то выставлю. Это очень интересно. Я поняла, что я привыкла, например, мыслить, как эта девочка, ну, скорее, да, то есть кого-то переспрашивать. Все правильно, да? Все правильно. Снимать с себя ответственность. Нет, их учат. Там есть очень много интересных вещей. Они там, дети вместо цветов, да, то есть вот этой благотворительностью занимаются. Но пишет пользовательница Фейсбука Елена Хорс, мама девочки с заболеванием, несовершенный остеогенез, это когда кости там неправильно формируются, ребенок у нее абсолютно там сохранный, развит и прочее, 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 но на инвалидной коляске, она маленькая физически. Оказалось, что человек с деньгами в Москве вот с таким ребенком не может устроить ребенка в школу. Они отказываются. Они сначала, они когда не знают диагноза, они говорят, да, да, конечно, вообще без проблем. Потом они, когда узнают, что инвалидная коляска, это становится невозможно. Это очень странно. Она пишет об этом целый большой пост, ну, такой обиженный, что это странно, что передовые наши учреждения просто не могут взять в первый класс ребенка. Она пишет это, когда уже, какого сентября она это написала? Ну, только на днях, 24 часа назад, это что? Ну, в общем, сентябрь уже начался, видимо, ребенок в школу так и не попал, не пошел у нее, потому что даже частные школы не берут таких детей. Вот. И еще у меня была анонсирована тема, я вам ее сейчас просто расскажу, уже обсудить, наверное, не получится, но однажды мы с вами ее подробно обсудим.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Власти анонсировали повышение тарифов ЖКУ. Решение продиктовано ремонтом коммунальных систем. Вместе с тем разрабатываются меры адресной поддержки по оплате коммунальных услуг. То есть тот, кто бедный, вероятно, он будет иметь возможность получить какую-то там компенсацию и так далее. Отдельным категориям граждан. Об этом пишут «Известия» и ссылаются на протокол совещания вице-премьера Марата Хуснуллина. Речь идет о доведении тарифов до экономически обоснованных. Это значит, что сейчас, то, что мы платим сейчас, это экономически необоснованные тарифы. Это низкие тарифы. Это социализм, то, что сейчас у нас происходит. Мы должны платить больше, на самом деле. Рассмотрение этого вопроса поручили Минстрою, Минтруду, Минэкономразвитию, Минфину, Федеральной антимонопольной службе. То есть то, что повышение состоится, в этом сомнений тоже никаких нет. Абсолютно дайте срок. Сейчас все это будет рассмотрено и разработано. Понимаете ли вы, у меня короткий, за 2 минуты до конца программы к вам вопрос, вы понимаете, что вы все, мы все недоплачиваем? И то, что было построено когда-то в советские времена, оно имеет срок годности, оно уже почти, ну, многое разрушается, многое что-то там заменено где-то, но в целом мы, на самом деле, должны платить больше. А вот во сколько раз больше, это вопрос. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Смотрите, какая тема. На самом деле, они действительно не могут быть обоснованы, эти тарифы, потому что инфляция сжирает все. И если экономически смотреть по-правильному, то это нормально, то, что, так сказать, тарифы повышаются. Вопрос в том, что какое качество услуг вы получаете взамен этого повышения.
Ну, я понимаю, с одной стороны, да, но с другой стороны,
вот это со всех сторон. Вы знаете, я вам скажу интересную вещь. Даже на дачах на подмосковных сейчас собирались, так сказать, на многих, у меня у многих друзей, так сказать, да, собираются собрания и говорят, вот платили 600, надо платить 900 в месяц, там, или платили 900, надо платить 1300. То есть речь идет о том, что, так сказать, вот абсолютно та же самая, там, беспонтовый трактор, беспонтовая дорога и беспонтовый какой-то сторож, так сказать, там, да, который сам себя охраняет, да, мы получаем все то же самое, просто за большие деньги. И точно так же и тарифы за жилищно-коммунальные услуги. В чем они меняются? Они ни в чем не меняются. Это просто такое самоедское поддержание экономики ЖКХ. Вот.
А, ну то есть деньги нужны, можно ставить точку. А на модернизацию это уже...
Вы знаете, модернизация это такая очень... Если вот 20 секунд дадите...
Нет, извините. Ну, 21 вот час у нас новости, простите, да. Пожалуйста. Да, но мы когда-нибудь, я думаю, в ближайшее время эту тему продолжим. Слушайте каждый вечер вот этот закрытый клуб «Анастасия Ножко», мою программу с 20 до 21, со вторника по пятницу. Всем пока!